Мы поговорили о биографии Пушкина в целом, мы поговорили о психологических основах его творчества, мы поговорили о дуэли и дуэльной ситуации, и сегодня мы начинаем разговор уже, собственно, по этапам, мы так и пойдем, по этапам его поэтической деятельности. Прежде чем мы начнем обсуждать первый этап, я эти этапы вкратце и намечу. Всего их можно выделить, ну, условно, конечно, 5. Первый этап, первый период творчества Пушкина – это лицейские годы с 1813 по лето 1817 года. Это, конечно, этап ученический. Вот сегодня как раз мы о нем и поговорим. Он любопытен с точки зрения наблюдения за тем, как вот происходит созревание действительно гениального, действительно выдающегося поэта. И оказывается, что вот эти самые признаки гениальности, они всегда очень жестко связаны на самом деле с овладением, причем почти ученическим овладением самых разнообразных традиций. И, пожалуй, вот интересно что? Что залог успеха не в отсутствии ученичества, не в какой-то самобытности необыкновенной, которая с самого начала обнаруживается, а именно в широте интереса. В широте интереса и в умении быстро схватывать стилистические особенности разных направлений, разных групп предшественников. Вот это мы и попробуем сегодня посмотреть. Значит, главное, да, он пишет очень много в этот этап, на этом этапе, и главное, значит, содержание его – это обширные послания. В основном это послания в более поздний период, примерно с 16-го года. Их постепенно начинают вытеснять элегии. Влияние на Пушкина в этот момент оказывают как поэты 18 века, и прежде всего это Державин, но больше даже, может быть, степени от Державина, как раз от Ломоносова, он скорее отталкивается. А в большей степени это скорее такие поэты, как Майков и Богданович. А главные, конечно, фигуры, за которыми он следует, это Жуковский и Боротынский. Причем я это покажу, что прежде всего, конечно, Боротынский. То есть, вот, если кого-то можно назвать учителем Пушкина, то Боротынский. К концу этого периода он начинает, то есть вот еще в лицее, по его признанию, хотя мы точными данными не располагаем на этот счет, он начинает свою предромантическую поэму «Руслана Людмила». Вот второй период творчества, который охватывает годы пребывания в Петербурге, то есть это до весны 20-го года, 17-го по 20-й год, это такой переходный период, когда он постепенно вот от своих юношеских лицейских опытов начинает переходить к самостоятельному творчеству, и здесь уже ряд достижений мы можем наблюдать. Главное из них это, конечно, его предромантическая поэма «Руслана Людмила». О ней мы поговорим. Другая важная особенность второго периода – это политическая линия, которую он отдает дань в это время. Причем, если начинает с традиционной поэтической лирики, ориентируясь на оду, образцы такой политической оды, он мог подчеркнуть и в творчестве Радищева с одной стороны, и с другой стороны в творчестве Державина, то постепенно он от традиции вот этой вот одической политической поэзии переходит к очень интересным смещениям, когда в функции политического стихотворения начинает принимать на себя элегия, фактически, послание и элегия. И вообще можно сказать, что главное содержание всего творческого пути Пушкина – это будет удивительная способность смешивать, соединять, казалось бы, несоединимые жанры. Он будет что делать? Он будет начинать работать в рамках одного жанра, и дальше, используя некоторые внешние его черты, постепенно насыщать его элементами другого. Это в итоге приведет к тому, что он вообще снимет жанровую определенность поэзии на совершенно другом принципе уже, на принципе сначала такого личностного, на принципе сначала романтическом, личностном, а потом и на принципе вот его знаменитого нагого слова, на принципе поэзии действительности. Вот открытие реализма Пушкина произойдет в более поздний период. Значит, третий период творчества – это период южной ссылки. Значит, обычно к нему относят 20-24 годы. Вот это самый романтический период творчества Пушкина. Причем даже можно как бы почти буквально датировать вот переход его к романтической поэзии. Это стихотворение «Погасло дневное светило», которое он пишет на корабле, плывя в Гурзуф. Именно к этому периоду относятся самые его романтические и в этом смысле где-то даже подражательные поэмы. Поэмы, связанные с Байроном, это «Кавказский пленник», это «Бахчисарайский фонтан», «Братья-разбойники» и в значительной степени «Цыган». Но даже в таких пробоиронических поэмах, как «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан», на самом деле уже можно наблюдать, как Пушкин выходит за пределы байроновской поэзии. Потому что если все поэмы Байрона строятся на таком ярко-субъективистском принципе, на вот таком ярко-субъективном видении мира, ситуации, подачи материала и так далее, когда описаний практически нет, то даже в «Кавказском пленнике» Пушкина, самой романтической, пожалуй, его поэме, почему, кстати говоря, современники с таким удовольствием, с таким восторгом и восприняли ее, даже в «Кавказском пленнике» мы будем наблюдать вполне самостоятельные и великолепные описания. То есть вот всегда его, даже вот в этот романтический период, будет интересовать как бы сама подоплека повествования, сама действительность. И вот постепенно этот элемент все будет более и более разрастаться в его поэмах, его творчестве. К тому же третьему периоду относится начало работы над Евгением Онегиным. Причем вот тут и было интересно, понимаете, он как бы делал так. Он сначала обнаруживал в рамках определенного жанра некоторые потенции, некоторые возможности, как это было положено с Евгением Онегиным, романом в стихах, про который он сказал, что это чертовски, что роман в стихах и роман в стихах. Там дьявольская разница между ними. Вот. Он о принципе иронии, который вот так будет замечательно развернут в его «Евгении Онегине», во всяком случае, в первых его главах, но, кстати говоря, и в последних это тоже будет иметь место. Вот о принципе иронии мы, собственно, начнем говорить еще с Руслана и Людмилы. Но по-настоящему работать, вот так вот замечательно работать, он начнет как раз с Евгения Онегина, освобождая этот жанр. Жанр очень странный, потому что ведь до Пушкина такого жанра в сущности в русской литературе не было. Он его создает. Создает параллельно с Баратынским. Но делает это более решительно, чем Баратынский. Вот когда мы говорили о поэме «Бал» Баратынского «Несколько слов», то я пытался так вот намекнуть, показать немножечко вот эти связи Бала и Евгения Онегина, что вот перед нами такой роман в стихах, в сущности, зачаток у Баратынского, по крайней мере, а у Пушкина уже это имеет место быть. Так вот, поначалу он думал, что вот эти принципы, которые он находит, принципы такого разговора о реалиях окружающих человека, перехода с болтовни такой светской, с лирического отступления на повествование и обратно. Введение героя, про которого он может сразу сказать с разных точек зрения. То есть вот эта рефлексия, постоянно присутствующая на описываемые события и так далее. Поначалу ему казалось, что это присуще именно типу романа в стихах. Параллельно, как я уже говорю, с работой над первыми главами Евгения Онегина, он пишет вполне романтические поэмы и продолжает еще писать стихи, в общем-то, еще жанровые. Элегии там какие-нибудь, послания и тому подобное. Но вот следующий период, который начинается в Михайловском, это уже четвертый период, и занимает этот период годы 1825-1830, вот в эти годы он принцип, а это фактически был принцип историзма, принципы, найденные в таком, как бы сначала отдельном жанре, как роман в стихах Евгения Онегина, начинает распространять на другие жанры. И прежде всего на драматургию появляется Борис Годунов, а дальше и на лирику постепенно. И вот тут вот имел, на лирику и поэму. Поэму, которая раньше рассматривалась как поэма романтическая. По сути, какие-то элементы этого есть уже в «Цыганах». Когда мы будем рассматривать, правда, я вот так вот посмотрел и понял, что Пушкин займет у нас много времени. Вот. А когда мы дойдем до «Цыган», мы увидим, что при все тех же самых моментах связи с Байроном где-то, с вот этим разочарованным героем и так далее, там будет возникать целый ряд совершенно новых элементов. А в такой поэме, как «Граф Нулин», например, это уже развернется в полную силу. Вот этот принцип иронии вообще будет объединять там все, будет господствующим, но это как бы даже уже будет не ирония ради иронии. Это будет новый найденный символ. Лотман по этому поводу очень хорошо сказал. Он написал так: «Построение текста на пересечении многообразных точек зрения легло в основу пушкинской поэзии действительности, что было принципиально новым этапом по сравнению с романтическим слиянием точек зрения автора и повествователя в едином лирическом «я». То есть понятно, да, значит, если автор и повествователь точку зрения как бы вот на предмет сливал, это был субъективный взгляд на нечто, то Пушкин вот уже начиная с четвертого периода, что он делает? Он как бы дает, ну вот этот бахтинский принцип диалогизма, да, как пересечение разных взглядов на один и тот же предмет. Вот он и дает вот это пересечение разных взглядов. Но интересно, что эти все взгляды Пушкина. Вот что поразительно. И в этом смысле он и был протеем. Он и был вот таким, как бы, творцом, который может на предмет посмотреть с разных сторон. И не случайно говорили о шекспировской мощи его Бориса Годунова. И он, в общем-то, и сам осознавал свою пьесу как шекспировскую, по сути дела, пьесу. Потому что вот эта способность посмотреть на персонажа и на события многих точек зрения, но при этом, как поразительно, не раствориться в этих точках зрения, а объединить их все в каком-то высшем взгляде, вот как бы в высшем знании этической и эстетической правды. Вот это свойство было в высшей степени свойственно Шекспиру. И Пушкин, ну где-то, я не знаю, сознательно, несознательно, по природе своей, идет по его стопам. И дальше Лотман очень хорошо об этом говорит. Пушкин порвал с поэтикой тезиса, при которой автор клал в основу доказанную и законченную мысль, которую надо было лишь украсить эпизодами. С Бориса Годунова и «Цыган» начинается новая поэтика. Автор как бы ставит эксперимент, исход которого не предрешен. Дело ведь в том, что и классицистическая поэтика, и поэтика романтизма, она так или иначе исходила из уже некоторой предзаданной этико-эстетической схемы. Ну, в классицизме это вообще прекрасно понятно. У вас заранее разум уже вам все сказал, что хорошо, что плохо, что как есть. Поэтому дальше вам, ну, конечно, когда Расин пишет свою «Федру», он гениально это иллюстрирует, он находит столько там оттенков, столько там моментов, что мы уже начинаем сомневаться, кто на самом деле должен торжествовать, разум или страсть. И вообще классицизм, конечно, не так прост, как его обычно изображают, но тем не менее, это правда там есть. Тем не менее, есть изначально заданные полюса. И дальше, дальше, на самом деле, искусство поэта заключается только в том, чтобы вот заданную заранее имеющуюся у него действительно мысль или позицию проиллюстрировать, поразить нас, показать нам, вот как бы развернуть уже имеющиеся перед нами. И в романтизме то же самое, на других основаниях, конечно. Но, тем не менее, вот это вот оппозиция высокого-низкого, правда, понятого уже не в рациональной подоплеке классицизма, а с точки зрения возвышенного, ужасного, может быть, даже, надмирного, надобыденного и, наоборот, противостоящего ему бытового, низкого, ну, низкого, как вот пошлого, вот наша жизнь, как такая юдоль пошлости. Вот. Но, тем не менее, эта оппозиция тоже уже присутствует. И опять-таки автор иллюстрирует тем или иным образом, той или иной коллизией, вот эту уже предзаданную оппозицию. А что происходит у Пушкина? У него нету заранее заданной оппозиции. Отсюда и возникает вот это многообразие точек зрения. И отсюда возникает ощущение любого из его произведений как эксперимента, результаты которого заранее автору неизвестны. Но я хочу вам сказать, что вот нацеленность на это у Пушкина присутствовала буквально с первого же его опыта. И вот дойдем до Руслана и Людмилы, я вам постараюсь показать, как он сам из себя вырастал, вот как он перерастал только что бывшие свои взгляды, только что бывшие свои приоритеты, интересы, и как он уже рефлектировал на них, как он уже смеялся над самим собой, искал новое стилистическое воплощение, вплоть до того, что, положим, в «Руслане и Людмиле» шестая, последняя песня этой поэмы, она вообще уже другая. Уже на другом принципе написанные, чем первые пять песен. А первые пять песен – это такое освобождение от собственного же баловства, сначала в Карамзинском, потом в духе Жуковского. И видно, как он там расправляется со своими балладными увлечениями, типа там баллады «Рыбак» и так далее. То есть это человек, который все время находился в состоянии динамического какого-то развития, эксперимента. Протей, как они его называли. Он и был протей. Последний период, пятый период творчества Пушкина – это 30-е годы. Это поздний его период, когда на самом деле он создает самые замечательные свои произведения. И вообще, вот Каменноостровский цикл, стихи 36-го года, когда вот он летом этого года на Каменный мост повин, отдыхая на даче, пишет свои стихи из Пендемонте, вновь я когда за городом задумчив я хожу и так далее, это, конечно, уже стихи поразительной предельной мощи. Что такое эти 30-е годы? Это период нагого слова. Это период уже пушкинского реализма, когда он уже освободился даже от необходимости иронии, которая скрепляла текст, скрепляла разнородные лексические пласты, находившиеся в напряжении до того, потому что они были унаследованы еще от классицизма и были заряжены высокими или же низкими потенциалами. В силу этого просто так соединить их было невозможно. В 30-е годы он соединяет. Соединяет на совершенно новой основе. На основе вот этого абсолютно непредзаданного, неопределенного заранее взгляда на действительность. И теперь в основе его не как бы такое ироническое отношение к тому, что он сам говорит, не стилистическая игра до какой-то степени, а, ну, я бы сказал так, необыкновенная полнота и целостность мирочувствования. Об этом постараемся поговорить. Ну, в этот же период, кроме гениальных лирических стихов, он пишет, пожалуй, самую выдающуюся русскую поэму, это «Медный всадник», тоже пронизанную и чувством историзма, и совершенно вот этим поразительным новым отношением к слову. Ну, вот это вот как бы то, что нам предстоит, как вы понимаете, довольно много. Я вообще не представляю, если мы начнем говорить о Евгении Онегине, сколько это потребует от нас времени. Ну, посмотрим. Пока ближайшая перспектива ясна, мы так и пойдем. Лицейская лирика Пушкина, после лицея Руслана Людмила, романтический период. Не знаю, может быть, где-то вот на этом мы так в этом году и остановимся. У нас остается еще два занятия в мае. Итак, лицейская лирика Пушкина. В юности мы пишем много, очень много, и Пушкин писал тоже много. От него, значит, он написал более 130 стихотворений в лицее. До нас дошло около, то есть до нас дошло около 130. Сколько в точности мы не знаем, но мы знаем по названиям, по крайней мере, 20 или 30 стихотворений, которые до нас не дошли. И тогда же было около 100 стихотворений его опубликовано. То есть, в общем-то, что называется, литературная его судьба с самого начала складывалась крайне благоприятно. Это скорее в поздний период его уже не публиковали. А когда он был мальчиком, его публиковали охотно и сколько угодно. Где он публиковался? Вестники Европы, в Российском музеуме и в основном в лицейских антологиях. Ну, конечно, лицейские антологии не бог ведь что, но, тем не менее, мальчику было приятно. Однако, вот буквально в 20-е и 30-е годы выяснилось, что многих произведений Пушкина, и, в общем, произведений по объему как раз значительных, мы просто не знали. Совершенно случайно в архиве Горчакова в 1928 году, то есть уже, в общем-то, представляете, через 100 с лишним лет, была обнаружена неоконченная поэма «Монах». Сама по себе слабая, юношеская совсем, и Горчаков, зная прекрасно, что это Пушкин, ей ходу не давал. Вот. Но исторически любопытно. И вот когда мы будем говорить о Руслане и Людмиле, я два слова о монахе скажу, но не о сюжете, а просто о структуре, как вот это было устроено. В 1935 году была обнаружена сатира Пушкина, опять же, «Тень фон Визена». Сатира, написанная в духе Батюшкова, с явной оглядкой на его видение на берегах Леты, и весьма злая, тем более интересная тем, что эта сатира выявляла отношение Пушкина к очень многим действующим персонажам тогдашнего литературного процесса, в частности, к Державину. Я вам процитирую это потом, потому что это будет касаться нашего обсуждения, в том числе его воспоминаний в «Царском селе». Значит, Как я уже сказал, Пушкин в это время испытывает два рода влияния. Один род влияния – это предшествующая поэзия, предшествующая литература XVIII века. Ну, скажем так, три рода влияния, потому что огромное влияние на него оказывает еще французская литература. И тем не менее, в основном все-таки это русские образцы. И начнем мы так вот постепенно с того как раз, что не было в целом характерно для его лицейских опытов. Где более всего отразились влияние аддической поэзии XVIII века, это влияние Державина, Хирасского, Ломоносова. Они отразились прежде всего в стихотворениях официального плана, в стихотворениях, посвященных торжественным поводам. Таких мы знаем, ну, в общем, три, и к ним еще примыкает большое стихотворение «Наполеон на Эльбе». Что же это за три стихотворения? Это «Воспоминания в царском селе», это 14-й год, это «Александру», 1815 год, и «Принцу Оранскому». Каждое из этих стихотворений, как я уже сказал, оно было приурочено к той или иной официальной церемонии, и так или иначе было Пушкину заказано. Ну, а стихотворение «Принцу Оранскому» я вам говорил, ему, в сущности, этот заказ уступил не Лединский, а Милецкий. Вот. Пушкин получил награждение от Марии Федоровны по поводу этого стихотворения «Золотые часы», которые, по легенде, он якобы разбил, потому что был тираноборчески настроен. Что же касается стихотворение Александру, то это стихотворение должно было читаться на торжественной церемонии встречи государя-императора по поводу его возвращения из заграничного похода. И заказал это стихотворение ему министр народного просвещения граф Разумовский. Однако церемония не состоялась, хотя Пушкин добросовестно заказ выполнил и текст графу отослал. А вот воспоминания в царском селе были приурочены к экзамену по русской словесности, на котором присутствовал Державин. И, не читая другие стихи, давайте все-таки к этому стихотворению обратимся. Итак, воспоминания в царском селе. Оно довольно большое. Но достаточно показательное для его раннего творчества. «Навис покров угрюмой нощи, на своде дремлющих небес, в безмолвной тишине почили долы рощи, в седом тумане дальний лес, чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы, чуть дышит ветерок, уснувший на листах, и тихая луна, как лебедь величавый, плывет в серебристых облаках. С холмов кремнистых водопады стекают бисерной рекой, там в тихом озере плескаются наяды его ленивую волной. А там в безмолвии огромные чертоги на своды опершись несутся к облакам. Не здесь ли мирны дни вели земные боги, не сей ли Минервы росской храм, не сей ли Лизиум полночный, прекрасный царскосельский сад, где льва сразив, почив орел России мощный, на лоне мира и отрад. Промчались навсегда те времена золотые, когда под скипетром великие жены венчалась славою счастливая Россия, светя под кровом тишины. Здесь каждый шаг в душе рождает воспоминания прежних лет, воззрев вокруг себя со вздохом роз венчает, исчезло все, великой нет. И в думу углублен над злачными брегами, сидит в безмолвии, склоняя ветром слух,
Протекшие лета мелькают пред очами, и в тихом восхищенье дух. Он видит, окружен волнами, над твердой мшистую скалой вознесся памятник, ширяяся крылами, над ним сидит орел молодой, и цепи тяжкие, и стрелы громовые в круг грозного столпа трикратно обвелись, кругом подножия шумя валы седые, блестящие пени улеглись. В тени густой угрюмых сосен воздвигся памятник простой, о, сколь он для тебя, Кагульский брег, поносен и славен родине дорогой. Бессмертны вы вовек, о, росские исполины, в боях воспитаны средь бранных непогод, а вас, подвижники, друзья Екатерины, пройдет молва из рода в род.
Ну что перед нами? Я не продолжаю пока, я прерываюсь и начал утомиться. Что перед нами? По звучности, конечно, он. Конечно, здесь, в особенности, когда он говорит о, значит, и славен родине дорогой, и у вас подвижники, друзья Екатерины, конечно, перед нами в сущности ориентация на такую державинскую, одическую поэтику. Но, что интересно? Вот интересно, что сам-то Пушкин, когда писал это стихотворение, он немножечко себя насилует. И вот в чем, в частности, проявлялось это насилие? В самом начале, допустим, «Навис покров угрюмой нощи». Вот у него было первоначально не «нощи», а «ночи». Однако дело в том, что ему... прекрасно чувствовавший стилистику этого стихотворения, чувствовавший, что он вторгается, значит, в стилистику XVIII века, его преподаватель словесности порекомендовал заменить ночи на ночи. И Пушкин это принял. Надо сказать, что он вообще всегда выслушивал любую критику и любые замечания, но редко что-либо менял. В данном случае принял. Потому что он понимал, куда он вторгается. Он вторгается именно вот в эту вот одическую поэтику, одическую структуру. И тем не менее, подлинный источник... Да, поэтому, кстати, Державин пришел в восторг. Но он пришел в восторг там еще по многим разным поводам. В этом стихотворении, вот в том виде, как оно сейчас публикуется, отсутствуют строфы, посвященные Александру. Их Пушкин сам убрал потом в позднейших редакциях. Но в одной из этих строк, да, и обращается-то здесь, в конце этого стихотворения, Пушкин к Жуковскому. «Ускать России вдохновенной, воспевший ратных грозный строй, в кругу товарищей с дружой воспламененной, греми на арфе золотой, да снова стройный глаз героев честь прольется». И струны гордые посыплют огнь в сердца, и ратник молодой вскипит и содрогнется при звуках бранного певца. Он имеет в виду здесь, конечно, Жуковского, который в этот момент был прославлен своим стихотворением «Певец восстания русских воинов». 14-й год, все патриотические мотивы заявлены и так далее, все понятно. Но в этих строфах, посвященных Александру, в том числе он и к Жуковскому обращался. Однако, узнав, что будет Державин на... так, сейчас я найду, что там у него было. Узнав, что будет Державин на экзамене, он переделал. Значит, у него было так, как наших дней певец славянской бард-дружины. А так как должен был приехать Державин, он переделал так. Получилось так. Как древних лет певец, как лебедь стран Елины. Что такое страны Елины, никому было неизвестно. Вот. Но в целом получился намек на Державина, потому что у Державина есть, кроме знаменитого памятника, еще одна ода, Горация, это лебедь. Вот. И, в общем, получился такой намек на старика Державина. Старик Державин был очень рад. Вот. И в гроб сходя благословил, как известно. Но с Державиным потом Пушкин будет достаточно нехорошо расправляться в своей «Тени Фонвизина», написанной, ну, совсем вскоре после как раз воспоминаний в «Царском селе». Дело в том, что и тут был, конечно, основной герой не Державин. Потому что даже при ориентации на вот эту вот одическую высокость, даже при сохранении всех этих лексических форм, типа «нощи» и так далее, он понимал, как он играет в эти дела. На самом деле, стихотворение, которое пишет Пушкин, оно ориентировано на историческую Лидию Батюшку. Что, между прочим, выявляется сразу, как только мы посмотрим, каким размером написан, какой строфой, точнее, написано воспоминание в «Царском селе». А эта строфа ближе всего к стихотворению Батюшкова «На развалины замков Швеции». И атмосфера, здесь воссоздаваемая с самого начала, это атмосфера, в общем-то, оссианическая. Вот. Обратите внимание, значит, здесь каждый шаг в душе рождает воспоминания прежних лет, воззрев вокруг себя со вздохом рос вещает, исчезло все, великой нет, и в думу углублен над злачными брегами сидит безмолвие, склоняя ветром слух, протекшие лета мелькают пред очами, и в тихом восхищении дух. Это, конечно, тема Батюшкова. Это тема протекшего времени, ушедшего исторического пространства, которое отражается в своей душе сейчас. И в этом стихотворении присутствует то, чего, положим, в водах XVIII века не было совсем. Присутствует вот этот субъективный личный взгляд на исторические события. Совершенно не случайно, когда Пушкин дальше, здесь, обратиться к теме недавних исторических испытаний, которые вытерпела Россия, обратиться к теме Москвы, и будет он писать так: «Сразились русский победитель, вспять бежит надменный гал, но сильного в боях небесный вседержитель лучом последним увенчал». Вот эти дела, вот эти вот как бы кусочки, они совершенно явно чуть еще не ломоносовские, из 18 века. Но здесь его сразил воитель поседелый, о, бородинские кровавые поля, ни вы неистовству и гордости пределы, увы, на башнях гал Кремля. А дальше будет фактически лирическое отступление. Вот такого вози не предполагалось никогда. Края Москвы, края родные, где на заре цветущих лет часы беспечности я тратил золотые, не зная горести и бед. И вы их видели, врагов моей отчизны. Ну, конечно, это совершенно не вот. Ничего подобного ни в оде на взятие Измаила, ни в хатинских одах, нигде в XVIII веке мы не могли наблюдать, чтобы некое объективно значимое событие начинало вдруг рассматриваться через призму личных, совершенно вот таких вот частных воспоминаний. И вы их видели, врагов моей отчизны, и вас багрила кровь, и пламень пожирал, и в жертву не принес я мщенья вам и жизни, вообще лишь гневом дух пылал. Это не абстрактный дух Росса, который пылает за оскорбленную отчизну. Это личный, вот его мальчика Пушкина, дух, который мотивируется не, ну, в том числе, конечно, и общей вот этой вот идеологической установкой славы России, но и чувством, совершенно понятным, чувством частного человека, который вспоминает те замечательные места детства, которых теперь нет, которые уничтожены. Это как я пытаюсь показать, как я пытаюсь объяснить, это очень многослойный, очень сложный пирог в итоге у Пушкина. Наряду с элементами воздействия Батюшкова здесь исследователи прочитывают такую огромную подоплеку. Тут есть и элементы из Дмитриева даже находятся. Тут есть и Жуковский. И когда он
переходит, например, на такую строку. «Здесь каждый шаг в душе рождает воспоминания прежних лет, воззрев вокруг себя со вздохом росвещает, исчезло все, великой нет, и в думу углублен над злачными брегами сидит безмолвие, склоняя ветром слух. Протекшие лета мелькают пред очами, и в тихом восхищении дух». То это, конечно, элегическая ситуация в том числе. «Здесь каждый шаг в душе рождает воспоминания прежних лет». Это мы могли бы прочитать в какой-нибудь элегии Жуковского. Ну, например, там «В сельском кладбище» или же «В вечере». И вот так, объединяя самые разные элементы, Пушкин с самого начала строит свою поэтику. Пока еще он это делает как бы вполне серьезно. Параллельно таким магическим экспериментам идут эксперименты в духе оссианической поэзии. Это три стихотворения, такие как «Асгар», «Эвлега» и вот третье название, сейчас скажу, забыл как. Третье название «Кольна», да, «Кольна». Несмотря на то, что это, конечно, стихи совершенно такие ученические, подражательные, я одну вам из них прочитаю. Интересно вот посмотреть, как он впитывает в себя, что, собственно говоря. И опять-таки воздействие будет самое широкое. С одной стороны, это опыт Озерова, в его вот этих оссианических драмах, которые как раз в это время, чуть раньше, ставятся на столичной сцене. Это и переводы Оссиана, которые выполняет Костров. И вот все это переплавляется у него, причем дает любопытные результаты. Потому что, вот, например, смотрите, я вам только прочитаю, как какие строчки есть в «Асгаре». Как кончается это стихотворение. «В багровом облаке одеяно туманом», ну это луна, конечно, там вначале, «над камнем гробовым уныло тень сидит, и стрелы дребезжат, стучат броня с колчаном». А в последней строчке внимания. «И клен зашевелясь таинственно шумит». Но это же фактически будущий дух, который, волнуясь и шумя в стихотворении, когда за городом задумчив я хожу, брожу, стихотворение 35-го года. И вот этот дух оказывается, где подготовлен, когда подготовлен, еще в 14-м году, уже и клен, еще раз слушайтесь, и клен зашевелясь таинственно шумит. Что тут самое важное? То, что зашевеляется, конечно. Потому что вот этот депричастный оборот, у кого-то что-то щелкнуло. Так что следите. Вот этот вот оборот, он что делает? Он не предусмотрен. Он не предусмотрен вот этой в целом... он не предусмотрен вот этой вот ситуации создания... такой мрачной атмосферы оссианической. Он выходит за нее, за ее грань. Происходили такие смещения и такие открытия. Вы понимаете, как интересно? Ведь на самом деле, вот, когда вы обращаетесь к тексту какого-нибудь новопришедшего поэта, то вот живое там, на самом деле, поначалу, просто на микроскопическом уровне находится. И вот меня спрашивают, я всегда говорю, я ничего не могу сказать о первых стихах начинающего поэта. Совсем ничего. Кроме только одного. Есть там лексическая пошлость или нет? То есть просто человек слышит слова, или он их не чувствует? И вот то, что Пушкин замечательно чувствует слова, это видно сразу. Потому что, прежде всего, в чем проявляется вот это вот ощущение чувства слова? В том числе еще в чувстве стилистической уместности этих слов. Поэтому стихи начинающего поэта должны быть попозже, на что-то, на кого-то. И чем на более хорошего поэта они похожи, тем лучше. Потому что это значит, что их автор чувствует, на что и на кого нужно ориентироваться. И тут происходит то же самое. Пушкин чувствует, вот он играет в сионическую поэзию, он чувствует эти образцы, он понимает, как это делать надо и как это делается. И так и в «Лето». «Вдали ты зришь утес уединенный, пещеры в нем изрылась глубина». Кстати, смотрите, как здорово. «Пещеры в нем изрылась глубина». Глубина, которая изрылась. «Темнеет вход кустами окруженный, вблизи шумит и пенится волна. Вечер, когда туманилась луна, здесь милого и блега призывала, здесь тихий глаз горам передавала, во тьме ночной печально и одна». Ну, кстати, хорошо как. Печально, она печальна, а дальше не определение обычное, печально там еще какая-нибудь, а числительное. Печально и одна. Но луна традиционная. Вот она предусмотрена, она должна быть, она на своем месте. «Приди, Адульф, уж роща побледнела». Что он делает? Он понимает, в каком жанре он работает. В том числе еще и, повторяю, темы Озерова здесь присутствуют, его опыт. А Озерова — это пьеса, это драма, поэтому там прямая речь. И Пушкин прямо нам сразу и переходит на прямую речь. «Приди, Адульф, уж роща побледнела, на дикий мох Адульфа ждать я села, пылает грудь, за вздохом вздох летит, о, сладко жить, мой друг, душа с душою! Приди, Адульф, забудусь я с тобою, и поцелуй любовью возгорит! Беги, Асгард, твои мне страшны взоры, твой грозен вид и хладны разговоры, оставь меня, не мною торжествуй, уже другой в ночи со мною дремлет, уж на заре другой меня объемлет, и сладостен его мне поцелуй. Что ж медлит он свершить мои надежды, для милого я сбросила одежды, завистливый покров у ног лежит. Но чу, идут так, это друг надежный, уж начались надежды, уж начались восторги, страсти нежны, и поцелуй любовью возгорит. Идет Адульф во взорах упоенья, в груди любовь и прочь бежит печаль, но близ его во тьме сверкнула сталь, и вздрогнул он, родилось подозренье. Кто ты, спросил, под что ты здесь, вещай, ответствуй мне, о сын угрюмой ночи. Бессильный враг, от сгара убегай, в пустынной тьме, что ищут робкие очи, страшись меня, я страстью воспален, в пещере тесе влега ждет Асгара. Булатный меч в минуту обнажен, огонь летит струями от удара. Услышала Эвлега стук мечей и бросила со страхом хлад пещерный. «Приди узреть предмет любви твоей!» — вскричал Адульф подруги нежной верной. «Изменница, ты здесь его зовешь! Во тьме ночной вас ублажает нега, но дерзкого в Волгале ты найдешь!» Он поднял меч, и с трепетом и влега падет на дерн, как клок летучий снега, метелица, отторженная от соскал. Друг на друга соперники стремятся, кровавый ток по камням побежал, в кустарники с отчаянием катятся, последний глаз к бегу призывал, и смерть, и хлад, и ярость оковал. Ну, в общем, перед нами нечто такое триллероподобное, очень смешное на самом деле, если так вдумываться во все эти пышности, возвышенности, которые тут описываются. Понятно, как это все действительно в рамках именно драматических на самом деле строится. Фактически это просто неразвернутый драматический кусочек. Вот. Но при всем при том, здесь есть дивные строчки, ну, например, вот эти. «Падет на дерн, как клок летучий снега, метелицы, отторженный от скал». Вот эта вот изобразительность удивительная, которая была Пушкину свойственна с самого начала, она никогда, конечно, не оставляла, не покидала. Другим направлением влияния поэзии XVIII века, по сути дела, вот их три было таких. Это такие полуоды Пушкина. Второе направление – это следы грацианских от Державина, вообще его грацианских, условно говоря, грацианских стихов, которые мы находим в посланиях Пушкина. Вот что касается державинского бытовизма, что касается вот всех этих его кружек пивных, вот всех тех предметов, деталей, до которых старик Державин был охоч, Пушкин это все понял, осознал и включил в свою поэзию с самого начала. Вплоть до, ну, буквально уворованных, буквально взятых напрямую штампов. То есть не штампов, конечно, а буквально совершенно заимствованных. Ну, например, в послании к Пушкину 1815 года читаем. «Устрой гостям пирушку, на столик вощиной, поставь пивную кружку и кубок пуншевой». Это прямая перекличка с Державиным, у которого за 38 лет до того в стихотворении «Кружка» были такие строки. «О сладкий дружество союз, с гренками пивом пенна кружка, где ты нас услаждаешь вкус, мила там весела пирушка». А Пушкин читает Евгению «Жизнь Званская». И вот, понимаете, вот что самое главное? Не то, какие крайне своеобразные, гениальные там оды или произведения самостоятельные пишет сам поэт. 14, 15, 16, 17, 19, а сейчас это 30 и дальше лет. Важно другое. Вот по стихам должно быть видно. Он видит у других поэтов самое главное, замечательное. По Пушкину можно сказать точно. Не только видит, но ворует сразу. Он всегда воровал сразу, и вот мудрая Лидия Яковлевна по этому поводу говорила, что дурак крадет, а умный ворует. Вот. И что делает Пушкин? Он прочитал «Жизнь Званская». Он сразу увидел там самое замечательное, самое главное. И в послании к Юдину он скажет: «Но вот уж полдень в светлой зале, весельем круглый стол накрыт, хлеб-соль на чистом покрывале, дымятся щи, вино в бокале, и щука в скатерти лежит». Ну, это, конечно, щука с голубым пером держали. При этом, да, это значит вот вторая линия влияния поэзии XVIII века, и была еще третья линия поэзии XVIII века, я бы назвал ее Барковской линией. Вообще Пушкин был достаточно начитан, и не только в печатной, но и в непечатной литературе XVIII века, и вот такие вот барковские штучки у него, он постоянно Баркова упоминает в своих стихах, он клянется его именем, он закрывает как бы в притворном ужасе глаза, когда упоминает это имя. Но, да, Алис.
Алексей Иванович, а его собственный дядя не влиял на него в этом отношении? Он же тоже был...
Да, опасный сосед.
Не совсем печатный.
Да, опасный сосед, его дядюшке, безусловно, влиял. Да, это все так. Я не буду долго останавливаться на этом, скажу только, что вот такие рецидивы барковщины, они постоянно как бы возникали у Пушкина, и не случайно, когда мы открываем собрание его сочинений, то меня это безумно раздражает, но так в процентах, по крайней мере, 20 стихотворений вы все время с точками, даже в академическом издании сталкиваетесь. Это не всегда неизвестные строки. Это, как правило, весьма хорошо известные строки, которые неудобоваримо приводить полностью. Я в этом смысле процитирую вам только одно стихотворение, потому что оно действительно забавное. Это стихотворение совсем мальчика Лисица Пушкина, которое Пушкин вспоминает. Вы догадаетесь в одном месте, что здесь нужно вставить. Значит, От всеночной вечер, идя домой, Антипьевна с Марфушкою бронилась. Антипьевна отменно горячилась. «Постой!» — кричит, — «управлюсь я с тобой! Ты думаешь, что я забыла ту ночь, когда, забравшись в уголок, ты с крестником Ванюшею шалила? Постой! О всем узнает муженек!» «Тебе грозит!» — Марфушка отвечает. «Ванюшка что? Ведь он еще дитя! А сват Трофим, который у тебя и день и ночь, весь город это знает! Молчишь, кума, и ты, как я, грешна! Словами ж всякого, пожалуй, разобидишь. К чужой соломинку ты видишь, а у себя не видишь и бревна». Позже это будет приводить к всевозможным его заповедным сказкам, типа «Царя Никиты, его 40 дочерей» и так далее, когда в раздражении, в том числе на самого себя, он будет... Ну, вы помните, чем это кончается. Почему спросят, почему и как шучу, и он отвечает, потому что так хочу. Ну, точных слов я не помню, но смысл такой.
Глупо так, да.
Все заделаем хочу. Вот. И параллельно этому, вот как бы вот это есть влияние 18 века, и в том числе, значит, влияние Державина, Пушкин сам же с Державиным расправляется. И с этими влияниями расправляется. Понимаете, вот он все время понимал, он все время это чувствовал. Он знал прекрасно, что он ворует, и понимал, что это значит, и расправлялся с самим собой, и смеялся над самим собой. И вот в «Тени Фонвизина» опять-таки полностью используя державинский бытовизм, он великолепно нам Гаврилу Романовичу представит. Значит, вот Фонвизин появляется у Державина. Они летят, и в три мига среди разубранной светлицы увидели певца Фелиции. Почтенный старец их узнал. Фонвизин тотчас рассказал свои в том мире прохождения. «Так ты здесь в виде привидения, — сказал Державин, — не очень рад. Прими мои благословения. Брысь, кошка! Сядь, усопший брат. Какая тихая погода! Но, кстати, вот на славу ода, послушай, братец!» И старик, покашляв, почесав парик, пустился петь свое творенье. Статей библейских приложения, то был из гимна в гимн прямой. Чита бесплотных в удивлении внимала молча песнопенья, поникнув долу головой. Дальше он пародирует Державина. Значит, это вообще гимн лироэпический на изгнание Наполеона из России. Вот что пародирует здесь. «Открылась тайн священных дверь, из бездны сходит Люцифер». Он даже специально использует вот эти любимые Державином неточные рифмы. «Дверь Люцифер». «Смиренный ночь ленаперунный, Наполеон, Наполеон, Париж и новый Вавилон, и кроткий агнец белорунный, превосходясь, как дивный гоп, упал, как дух сатанаила, исчезла демонская сила, благословен Господь наш Бог». «Ого!» — насмешник мой воскликнул. «Что лучше эдаких стихов? В них смысла сам бы не проникнул, покойный господин Бобров. Что сделалось с тобой, Державин? И ты судьбой не в тону равен. Ты бог, ты чел, ты свет, ты ночь. Пойдем, Меркурий, сердцу больно. Пойдем, пишуся я невольно». И мигом отлетел он прочь. «Какое чудное явление!» — Фонвизин спутнику сказал. оставь пустое удивление, Эрмий с усмешкой отвечал. На Пинде славный Ломоносов с досады некогда узрел, что звучной лиры в сон Миросов татарин бритый возгремел, и гневом Пиндар Холмогора, и тайной завистью горел, но Феб услышал глаз упора, его спокоить захотел, и спотыкнулся мой державин. Апокалипсис приложить Денис, он вечно будет славен. Но ах, по что так долго жить? Вот это вот, конечно, я надеюсь, что Державин не прочитал, не успел. Вот. Но даже в этих строчках Пушкин, понимая значение Державина, хотя, конечно, этот самый татарин, который вписался на Пинд, чем был возмущен Ломоносов якобы, это, конечно, тот же самый Державин, у которого, как известно, татарское происхождение. Вот. Что параллельно этому? Параллельно этому, конечно, мощное воздействие поэзии карамзинистов и младших карамзинистов, собственно говоря, уже даже не карамзинистов, Жуковского и Бальского. При этом интересно, что к Жуковскому он был лично ближе, они лучше были знакомы и постоянно общались, и потом, значит, через Арзамаса они сблизятся и так далее. Жуковский к тому же был рядом, Батюшков в отдалении. Поэтому, да, и Жуковский как бы по статусу своему занимал гораздо более серьезное положение, поэтому всячески вот свой пиетет по отношению к Жуковскому, и именно Жуковскому, Пушкин подчеркивает. Не случайно позже он напишет послание к Жуковскому, которое будет начинаться строками «Благослови поэта». Именно у него он просит благословения, одобрения, к нему обращается мысль. Но подлинный источник его вдохновения выявляется очень просто. Вот, казалось бы, Пушкин пишет стихотворение «Мечтатель». Стихотворение, которое фактически, в общем, обращено к Жуковскому. Стихотворение, которое использует строфу Жуковского, балладную строфу. Строфу вот того самого знаменитого... Вот, не тот, смотрю. Того самого знаменитого сочинения «Певец восстания русских воинов». Но на самом-то деле подоплека этого стихотворения – спор с Жуковским. Потому что его позиции героического деяния Пушкин в этом стихотворении «Мечтатель» противопоставляет в сущности позицию Батюшка. Позицию певца лени и неги праздной. Причем сам-то батюшка в это время как раз от этой позиции уже начинает отходить, как вы помните. У него после 14-15 года происходит такой вот внутренний слом. Даже еще раньше, с 12 примерно года, когда он развалины Москвы увидел, там просто все у него поменялось. А Пушкин все еще живет вот этой вот державинской темой. И не случайно обращаясь в этом стихотворении к Жуковскому... А? Я оговорился, Батюшкова, конечно. Он приводит такие строчки, смотрите. «Пускай ударят звучный щит, и с видом дерзновенным мне слава издали грозит перстом окровавленным, и бранны бьются знамена, и пышет бой кровавый, прелестно сердцу тишина, не иду, не иду за славу». А у Жуковского его стихотворение кончалось строчками такими. «Друзья, прощанью кубок сей, и смело в бой кровавый, под вихрь стрел, наряд мечей, за смертью ведь за славу». То есть, даже когда он использует стилистические формы Жуковского, он тайно все равно с ним спорит. Спорит, причем, как я уже сказал, с позицией вот именно идеалов Батюшкова, поэта, как ленивца праздного, как человека суетного, суетного том смысле, что он предается занятиям для большинства ничем как бы не означенным, пустякам, но этим самым он всю важную, напыщенную деятельность других человеков ни во что в сущности не ставит. И, конечно, именно от батюшкова идет тема большинства посланий Пушкина лицейского периода. Все вот эти бесконечные пирушки, вот огромное стихотворение «Городок», которое в сущности просто варьирует тему моих пенатов. И постоянно вот этот традиционный, характерный размер батюшковских посланий будет возобновляться у Пушкина. И вся подоплека вот этих вот батюшковских переживаний. Что только можно сказать. Пушкин делает это острее. Пушкин делает это нежнее. Уже даже в свои 15 лет. Я вам прочитаю одно его послание. Послание Галичу. Которое также написано строфой фактически, размером точнее, размером моих пенатов. Только другое чередование рифм мужских и женских. Послание Галичу. Где ты, ленивец мой, любовник наслажденья, ужели уединенье не мил тебе покой? Ужели мне с тобой лишь помощью бумаги минуты провождать и больше не видать парнасского бродяги? На пинде мой сосед, и ты ль от мус укрылся, минутный домосед, с пенатами простился, уж темный уголок и садик опустели, где мы под вечерок за рюмками шумели, где ком нас угощал форелью пирогами, и пенистый бокал нам бахус подавал. Бегут за днями дни без дружеских собраний, веселых пирований, веселые сыны с тобой разлучены. Сразу, я продолжу его потом, сразу оговорю. Ну, заметьте, насколько это действительно близко всему тому, что делает батюшка. Вот это вот соединение, с одной стороны, слов как бы абстрактных, высоких, античных, там какие-то боги появляются, ком и все прочее, а с другой стороны, самые бытовые детали. Пироги, форель, рюмки, не фиалы, рюмки даже. И в этом смысле Пушкин более решительно идет в сторону обновления лексики, чем даже батюшка. Но интонация этих стихов, конечно, совершенно летящая, совершенно такая порхающая, необыкновенно легкая, гораздо легче, чем у батюшки. И шумные беседы, и долгие обеды не столь оживлены. Один в каморке тесной, вечерней тишиной, хочу, мудрец любезный, беседовать с тобой. Уж темно ночь объемлет, брега спокойных вод, мурлыча в келье дремлет спесивый старый кот. На самом деле, вот эти юношеские стихи Пушкина потом так пригодятся Михаилу Кузьмину. До такой степени пригодятся Михаилу Кузьмину, что вот это вот послание Галичу, например, просто будет им цитироваться. И вот даже этот самый кот, у него в стихотворении «Дымок сладельный вьется, на завязи звезда». Понятно, да? Размер тот же, тема та же, и тот же самый ход будет. Но если у Пушкина мурлыча в келье дремлет спесивый старый кот, а у того мяукает за печкой какой-то пошлый кот. Совершенно явно он цитирует стихотворение Пушкина. «Пока сон прелестный под сенью тихих крыл, в обители безвестной меня не усыпил, Морфея в ожидании, в постели я лежу, и беглое послание без строгого старания предателю пишу». И вот вся эта тема дружества, только понятая уже с таким эротическим подтекстом, пушкинская тема, она Кузьмину, конечно, будет просто совершенно свойственно. Конечно, как только он встретит вот это вот «и беглое послание, без строгого старания, предателю пишу», это тема Кузьмина. «Далече той страницы, где фебовы сестрицы мне снега вьют досуг, скажи среди столицы, чем занят ты, мой друг? Ужель приют поэта, теперь в светлице света, вдали родных полей и ближних, и друзей? Ужель в театре шумном, где дюжа Аполлон, партером полоумным, прославлен оглушенным, измученный напевом бессмысленных стихов, ты спишь под страшным ревом актеров и смычков? Или мудрец придворный, с улыбкою притворной, предлентую цветной, поникнув головой, с вертушкою слепой, знакомиться желаешь, или крёза со столом, в куплете заказном, трусливо величаешь? Нет, добрый Галич мой, поклону ты не сроден, друг мудрости прямой, правдив и благороден, он любит тишину, судьбе своей послушной, на барскую казну, взирает равнодушно рублям от купщика, смеясь веселым часом, не снимет колпака. Философ пред Мидасом, пускай не дружином, с фортуною коварным, но вахтом награжденным, философ благодарным. Когда сей бог молодой, вечернюю порой, лафит игрок янтарный, с улыбкой на устах, стекле ему подносит и каплю выпить просит, качаясь на ногах. Мечтанье обнимает, любовь его ведет, и дружба молодая венки ему плетет. Ну, чистый Кузьмин, вообще-то говоря. И счастлив он признаться, на деле и не в мечтах, когда минуты мчатся, веселье на крылах, когда друзья поэты с утра до ночи с ним шумят, поют куплеты, пьют мозг разогретый, приятелям своим послание читают и трубку разжигают безверишменным лихим, то есть прозой разжигают трубку. Вот. Оставь же город скучный, с друзьями соединись, и с ними неразлучно в пустыне уживись. Беги, беги, столицы, о, Галич мой, сюда, здесь розовые деницы, не видя никогда. Ленясь под одеялом с фигурским мудрецом, мы часто за бокалом проснемся и заснем. Это прелестная совершенно строчка. Другое дело, что он бесконечно затягивает свое повествование. Но оно все держится вот этой интонацией, вот этой возобновляемой мелодикой, вот этими повторяющимися дважды, трижды рифмующимися строками. Оно все превращается как бы в такую почти чуть-чуть колыбельную, чуть-чуть как бы в такую... как бы такой камертон, и действительно мы почти засыпаем. И когда возникают вот эти строчки, «Ленясь под одеялом с тибурским мудрецом, мы часто за бокалом проснемся и заснем». Вот эта вот тема жизни, беспечной жизни, прелестной жизни, которая на самом деле, она как бы переходит в небытие или сон. Вот эта тема будет у Пушкина с самого начала. Кстати, это опять же тема Кузьмина. И, кстати, тема Шекспира, позднего Шекспира, потому что и «Зимняя сказка», и «Буря» — это вот эта двойниковая ситуация сна, смерти, возрождения. Вот это будет присутствовать уже у мальчика Пушкина. А когда мы дойдем до его петербургского периода, я покажу, какие замечательные формы это принимало там. В послании к Щербинину, например. Ну, и заканчивает стихотворение. «Смотри тебе в награду, наш Дельвик, наш поэт, несет свою балладу, и станцы винограду, и к лилии куплет, и полон становится твой малый тесный дом, вот с милым остряком наш песенник тащится по лестнице с гудком, и все к тебе нагрянем, и снова каждый день стихами, прозой станем мы гнать печали тень. Подруги молодые нас будут посещать, нам жизни дни золотые не страшно расточать. Поделимся с забавой мы веком остальным, с волшебницей славы и вам, молоды». Все-таки мощь голоса чувствуется. С самого начала чувствуется. А стихи, мелкие стихотворения лицейского периода, они как бы распадаются на такие две группы. В 14-15 годах это в основном послания. А к Кстати, ну вот все-таки одно еще такое мелкое, ну мелкое, правда, у него все стихотворения ранние не очень мелкие, ну почему-то принято это называть мелкими стихотворениями. Одно из таких стихотворений, причем очень рано эти стихи начинают окрашиваться в такие эротические тона. Одно из таких стихотворений, которое называется «Красавица, которая нюхала табак», я вам прочитаю, потому что оно, конечно, очень смешное в финале, во всяком случае, в своем, и замечательно умеет передать непосредственность такую пушкинскую и одновременно поразительную его игривость, когда он действительно может что-нибудь такое вытянуть под конец. Ну, в общем-то, он выкидывает с самого начала, потому что там красавица, которая нюхала табак, это, в общем-то, полный неологизм. Это как бы такие авангардные стихи. Возможно, вместо роз амуром насажденных, тюльпанов гордо наклоненных, душистых ландышей, ясминов и лилей, которых ты всегда любила и прежде всякий день носила на мраморной груди твоей, возможно ли, милая Клемена, какая странная во вкусе перемена? Ты любишь обонять не утренний цветок, а вредную траву зеленую, искусством превращенную в пушистый порошок. Пускай уже седой профессор Геттингена на старой кафедре, согнувшейся дугой, вперив латинщину глубокий разум свой, раскашлявшись, табак толченый пихает длинный нос иссохшую рукой. Пускай молодой драгун усатый поутру сидя у окна с остатком утреннего сна из трубки пеньковой дым гонит сероватый. Вообще гениально совершенно, особенно остаток утреннего сна, который там у гусара. Пускай красавица 60 лет у грации в отпуску и у любви в отставке, которой держится вся прелесть на подставке, которой без морщин на теле места нет, злословит, молится, зевает и с верным табаком печали забывает. А ты прелестная, но если уж табак так нравится тебе, о пыл воображения, ах, если превращенный в прах и в табакерки, в заточенье, я в персты нежные твои попасться мог, тогда в сердечном восхищенье рассыпался на грудь под шелковый платок, и даже может быть, но что мечта пустая, не будет этого никак, судьба завистливая, злая. Ах, отчего я не табак? Вот, ну, конечно, гениально. Просто гениально. Хотя, в целом, можно сказать, что здесь он ничего нового по сравнению с тем, что вытворял Дмитрий, скажем, вот в это время. А у него были тоже всякие юрнические стихи подобного. Да. Ну, Кюхельбекер, да, конечно, но у него по сравнению с пушкинскими стихами.
Ну и язык насчет денег.
Языков несколько позже. Ну, в общем, да, да, тоже у него были вот такие элегии. Это ведь вообще-то элегия перед нами, по сути дела. Которая вот так вот совершенно перевернута Травестина, особенно с этим. Понимаете, чем он все время берет? Вот этой не просто обозначением ситуации, потому что традиционно можно просто обозначить ситуацию, когда мы противопоставляем красавицу, которая нюхает табак, профессора туго изогнутого, там гусара и так далее. Но что делает Пушкин? Мало того, что он противопоставляет на уровне вот этой схемы противопоставления, ему, вот понимаете, что там самое интересное? Ему все интересно. Все живое ему жутко интересно. Ему интересно, он тут же от красавицы своей отвлекается, и пока в этих двух-трех строчках, пока он описывает геттингенского профессора, ему интересно, как он своей иссохшей рукой, свой длинный нос на кафедре стоя, это зелье впихивает. Когда он говорит о гусаре, то это не абстрактный гусар, который опять-таки противопоставлен. Перед нами мгновенно возникает живой гусар с остатком утреннего сна. Причем где этот остаток, непонятно, но мы сразу чувствуем в глазах, ну понятно, похмелье на самом деле. И вот этот гениальный переход, когда все это выливается в такое эротическое мечтание, совершенно мальчишеское, а ты прелестная. Но если уж табак так нравится тебе, о, пыл воображения! Ах, если превращенный в прах, в табакерке, в заточении, я персты нежные твои попасться мог, тогда в сердечном восхищении рассыпался на грудь под шелковый платок и даже, может быть, но что, мечта пуста. Понимаете, что он делает? Он прекрасно понимает, как, что такое вот это вот элегическое настроение, вот эта элегическая тема, вот эти вздыхания, и он их полностью здесь, в таком перевернутом виде, и воспроизведет. Но что, мечта пустая, не будет этого никак. Судьба завистливая, злая. И конец, который взорвет предыдущую строчку. Ах, почему я не табак? А? Почему Державина? А, ну, в общем-то, можно, конечно, вообще в основе этого стихотворения, если б милые девицы так могли б летать, как птицы. Я бы хотел бы быть сучочком, чтобы, да, тысячам девочкам на моих сидеть ветвях. Это, конечно, опять-таки, вот видите, на какие непростые вещи мы все время наталкиваемся у Пушкина. Перед нами как будто бы импровизация, но в основе ее действительно штучки, которые делались в 18 веке тем же самым Державиным. И Державин, конечно, это делает тоже насмешливо. И у него во всей его анакреонтике много стихов, которые вот эти эротические темы в шутливом преломлении постоянно муссируют. Но Пушкин доводит это до предела, потому что он, что он делает? Державину-то пока еще не на чем было играть. А что делает Пушкин? Вот что там всегда поразительно и почему это всегда, в общем-то, сложно понять? Потому что он никогда не берет просто жизнь. Он всегда по поводу жизни обязательно сползает на какую-то стилистическую игру, на какую-то вот трудно, может быть, нам уловимую, заметную. Почти каждое его стихотворение – это в том числе выяснение вопросов, связанных с литературой. Со сложностью жанра элегии, там, с возможностью, которые дает ода, или же эпическая поэма, что в ней может быть, чего нельзя в ней делать. То есть, что это значит? Это на самом деле, что каждый раз на уровне литературного произведения присутствует высшая степень разрушение условности литературного произведения, потому что он все время помнит, что он сейчас пишет и делает искусство. И хотя бы рефлексом он все время нам дает знать о том, что, друзья мои, не думайте, что я такой дурак, я все время понимаю, что я играю, что это искусство, и я в том числе еще все время думаю и рассуждаю о том, что я делаю. Но я хотел это сказать. На самом деле, когда мы будем говорить о Руслане и Людмиле, там это совсем будет ясно. Но уж сейчас вылезли на это, так скажу здесь. Дело в том, что пушкинская рефлексия, это вообще рефлексия поразительная, фантастическая. Мы с вами уже с одним поэтом с мощной рефлексией встречались, это Баратынский. И у него-то рефлексия, она всегда вылезала из стихотворения. И это и было тот порог, на котором спотыкалось сознание. Это и была вот эта грань, которая разделяла жизнь и мысль о жизни. Переживание жизни и переживание сознания этой жизни. И эта грань, она и задавала всю трагическую тематику его стихов. Она, в общем-то, и наполняла их вот таким биением пульса, вот этим пафосом трагическим. А у Пушкина поразительным образом его рефлексия, она всегда как бы остается, ну я не знаю, как рыба в воде. Вот она есть там, эта рыба, но она вместе с волной плывет. И из нее никуда, ну может быть, как летающая рыба, на какое-то мгновение вылетает из этих волн и тут же погружается обратно. Вот эта поразительная способность мысли, появляясь, не разрушать структуру, а оставлять ее целостной, то есть я бы сказал так, вот все мысли, вся рефлексия Пушкина, она всегда на огромной глубине. Поэтому, кстати, все время говорит, что у него нет мысли в стихах. Именно потому, что она никогда не показывает, она не вылупляется из стихов. И в силу этого, как рефлексия, не разрушает сам процесс переживания жизни. Отсюда ощущение поразительной полноты, что это и литература, и жизнь, и все вместе, и мысль о жизни, и она в ней в самой жизни, а не вылезает из нее. И поэтому нету вот этого ощущения надлома и трагичности, вот то, чем себя все время пугал Баратынский, что раз мысль пришла в голову, все, конец. Теперь жить невозможно. А у Пушкина поразительные приходят, и ради Бога, и дальше живем. И плывем, и более того, эта жизнь моделируется, мотивируется и меняется изнутри, как бы преображается самой этой мыслью. Вот происходит такое постоянное перетекание. Вот его протеизм, он протеит. Он каждую секунду другой, его не уловить, он постоянно меняется, он постоянно откликается. Вы знаете, как, я не знаю, как какое-то фантастическое животное, которое, конь какой-то арабский, скакун, который... Эфиоп, который чувствует любое воздействие среды, и сразу на него откликается, но при этом умеет удержать ощущение этой среды в целом. Не сразу на каждое из ее воздействий, а несмотря на них, все в целом, вот в каком-то удивительном поле. И с этим мы будем сталкиваться постоянно. То есть вот те слова, которые я сейчас сказал, мне придется много-много раз повторять по поводу разных его стихов, потому что во всех них мы будем обнаруживать все тот же, вот тот же самый поразительный комплекс многопланового видения. И огромные сложности. Сложности именно потому, что на поверхности простейшие вещи, разговоры простых сущностях там и так далее, а на самом деле сюда подключены гигантские ресурсы предыдущей традиции литературной, и идет огромный еще внутренний спор с ними и выяснение отношений с самим собой прошлым и выход на какие-то новые позиции. Даже в самых простых, казалось бы, элементарных стихах. Начиная с 16-го года, в лицейской лирике Пушкина наступает период элегии. Вот теперь он уже пишет элегии, они занимают центральное место в его творчестве этого периода. И если в посланиях своих он был вот так беззаботен, весел, так игрив, то здесь пойдут темы безутешности, оставляющей жизни, обманывающей любви, ну все, как и полагается в унылых элегиях. И опять-таки повторяю, внешне Пушкин демонстрирует нам просто замечательное чувство, замечательное ощущение стиля, стиля того же самого Жуковского и Батюшка. Я процитирую вам одну его элегию. Тем более интересно поговорить о ней, что когда в 25-м году он будет издавать свои стихи, он почувствует, что в этой его элегии было ядро, зерно, и он не пожелает это зерно выбросить, он ее переделает. И нам будет очень интересно посмотреть, что же он уберет и что он оставит. Вот я, кстати говоря, могу вам прочитать ее в первоначальном виде. И давайте посмотрим. Заметим ли мы сразу, какое ядро он оставит. Я видел смерть, она в молчанье села у мирного порогу моего. Я видел гроб, открылась дверь его, душа, померкнув, охладела. Покину скоро я друзей, и жизни горестной моей никто следов уж не приметит. Последний взор моих очей луча бессмертия не встретит. И погасающий светильник юных дней ничтожество спокойный мрак осветит. Прости, печальный мир, где темная стезя над бездной дне меня лежала, где вера тихая меня не утешала, где я любил, где мне любить нельзя. Прости, светило дня, прости, небес завеса, немая ночи мгла, деницы сладкий час, знакомые холмы, ручья, пустынный глаз, безмолвие таинственного леса и все. Прости в последний раз. А ты, которая была мне в мире Богом, предметом тайных слез и горести залогом, прости, минуло все, уж гаснет пламень мой, схожу я в кладную могилу. Вы, друзья, когда лишенный сил, едва дыша в болезненном боренье, скажу я вам, о, други, я любил, и тихий дух умрет в изнеможении, друзья мои, тогда пойдите к ней, скажите, взят он вечной тьмою, и, может быть, об участи моей она вздохнет над урной гробовой. Ну, трудно на слух уловить, да? Трудно уловить на слух. Но когда читаешь, это видно. Потому что здесь совершенно явно есть куски, которые, с одной стороны, проходят по департаменту вот этой вот общей элегической ситуации. На самом деле, это вся, весь конец стихотворения, которое потом он отбросит. Это все унылые призывания к друзьям, пойдите к некой абстрактной ей, скажите ей, она вдохнет над урной гробовой, вот эта самая гробовая урна и так далее. Вот это все следы, общие следы жанра. Но когда он пишет вот это, прости, печальный мир, где темная стезя над бездной для меня лежала, где вера тихая меня не утешала, где я любил, где мне любить нельзя. Вот это ядро. Потому что здесь совершенно явно тянутся личные какие-то психологические мотивы, обосновывающие эту элегическую ситуацию. Вот здесь он касается чего-то личного своего. И интересно посмотреть, как он переделает это стихотворение. Оно станет очень коротким. Он понимает, что все элегические затянутости просто не нужны. Вообще надо сказать, что движение Пушкина, я думаю, большинства поэтов, оно идет в направлении от длинных стихов к коротким стихам. Потому что увеличивается динамика стихотворения. И вот, что он сделает, кстати? Он даст название этому отрывку, он назовет его подражание. Для чего? Для того, чтобы сразу от себя вот эти вот упреки в некой общей унылости элегической отвести. Он хочет сказать, что подражание, не более того. Нечего меня упрекать, я там не умираю. Вот что будет здесь. Я видел смерть, она сидела у тихого порога моего. Я видел гроб, открылась дверь его, туда моя надежда полетела. Умру, и в младости моей никто следов пустынных не заметит. Извините, умру и младости моей. Никто следов пустынных не заметит, и взора милого не встретит последний взор моих очей. Прости, печальный мир, где темная стезя над бездной для меня лежала, где жизнь меня не утешала, где я любил, где мне любить нельзя. Небес лазурная завеса, любимые холмы, ручья веселый глаз, ты утро, вдохновенье час, вы тени мирные таинственного леса. И все прости в последний раз. Смотрите, что произошло. На самом деле это стихотворение, оно при сохранении элегической подкладки, в общем-то, начинает уже перерастать совершенно явно жанровые границы. Перед нами не предзаданная унылая элегия с составными ее частями, обращением к друзьям, урной гробовой, подругой и всем прочим. Перед нами скорее ситуация человека, который по утаенным, неизвестным нам причинам приближается к смерти, к своему концу, и он прощается с ним. И если внимательно посмотреть, вот эти секреты Пушкина. Малозаметные сдвиги, малозаметные смещения, которые меняют все. Начиналось. «Я видел смерть, она в молчании сидела у мирного порога моего». Будет. Ой, простите. «Я видел смерть, она в молчании села у мирного порога моего». Это принципиально важно. А будет так теперь. «Я видел смерть, она сидела у тихого порога моего». Вот, казалось бы, ничего, почти никакой разницы, разница огромная. Мы заменили мирный порог, который есть общелитературная абстракция, все пороги мирные и так далее, на тихий. А тихий — это тот же мирный. Вот понимаете, в чем секрет? Он будет искать эпитет, который покрывает прежнее значение, но вносит дополнительное. Тихий — это просто еще тихий. Тихий — тихий еще потому, что все затихает. Теперь глагол изменен. «Я видел смерть, она в молчании села у мирного порога моего». Действие однократно. Вот она пришла и села. Откуда, почему? Здесь же «я видел смерть, она сидела». То есть, что здесь? «Не видел, что сидит». А вдруг увидел, что она, оказывается, уже сидит. Там она как бы пришла и села, это даже немножко смешно. А здесь нечто всегда рядом, что ты вдруг увидел. «Я видел гроб, открылась дверь его, душа померкнув похолодела». Будет в первом варианте. Во втором варианте последим. «Я видел гроб, открылась дверь его, туда, туда моя надежда полетела». Душа, померкнув, охладела, это пустой звук, это ничего. Это все те же самые формулы общей лирической поэзии. Но если «туда, туда моя надежда полетела», эта строчка, сразу усиленная интонационно повторением «туда, туда», и строчка, в которую уже вмонтирован логизм. «Моя надежда полетела». Почему надежда? С чем, казалось бы, здесь может быть связана надежда? Но вот эта противоречивость, на которой мы потом это увидим, как все его стихи 20-х уже годов будут на самом деле строиться на этой противоречивости, на этой странности, когда в стихах будут вещи немотивированные, логически необъяснимые. Он говорит о том, что приблизилось умирание, и он прощается с миром, и ему страшно, но при этом надежда полетела туда. А куда, мы ведь не знаем. Он сказал «туда-туда», к открывшейся двери гроба. И тут сразу появляется масса смысла, потому что «туда-туда» и в жизненную, непонятно какую, потому что, повторяю, подоплека умирания устранена, мы не знаем, то есть она утаяна, мы не знаем, в чем она. И туда-туда, потому что сейчас дальше он будет прощаться со всем миром. «Покину скоро я друзей, и жизни горестной моей никто следов уж не приметит». А тут «умру, и младости моей никто следов пустынных не заметит». Смотрите, как вот это «умру», поставленное в начале, как оно делает динамичным этот текст. А там было: «Покину скоро я друзей». Скоро. Ну, вы чувствуете, как это все разрыхлено по сравнению со вторым вариантом? И далее. «Жизни горестной моей никто следов уж не приметит». «Жизни горестной моей следов не приметит» — это опять-таки общее место. Жизнь уйдет, и ничего от нее не останется. Но когда он говорит так: «Умру, и младости моей никто следов пустынных не приметит», здесь ведь появляются дополнительные смыслы. Тут в том числе, вот понимаете, что происходит? Вот на это всегда надо обращать внимание. Что делает Пушкин? По поводу любого образа, любого слова, которое он зацепляет в своих стихах, он его зацепляет не как средство. Каждое слово там есть цель, каждый образ есть цель. И если уж он сказал о младости, вообще она тут возникла молодость, то и про нее что-то он успеет сказать. И он скажет про нее очень важную вещь, что, оказывается, у молодости следы пустынные. Потому что в молодости человек еще не знает, кто он, и он как бы не оставляет печатков, следов. Поэтому и не приметит никто. Потому что сама молодость пустынна еще. То есть смысл расширяется сразу. «Последний взор моих очей луча бессмертия не встретит». А тут: «И взора милого не встретит последний взор моих очей». Вот милый взор здесь — это все, что осталось от некой абстрактной возлюбленной в первом варианте. «И погасающий светильник юных дней ничтожество спокойный мрак осветит». Это он и берет, потому что это красивый высокопарный. Кстати, ничтожество в данном случае, я специально позвонил в Ацури и узнал у него, это дубликат современного небытия. Здесь, хотя и есть рефлекс уничижения, вот этот вот слабый рефлекс, но тем не менее так и писали, так и говорили. И в словаре так, и Пушкин часто будет это «ничтожество меня за гробом ожидает» говорить. Вот интересно, смотрите дальше. «Прости, печальный мир, где темная стезя над бездной для меня лежала, где вера тихая меня не утешала, где я любил, где мне любить нельзя». Вот этот кусок он оставит почти полностью. «Прости, печальный мир, где темная стезя над бездной для меня лежала». Ну, за исключением одного момента. Тут будет: «Где вера тихая меня не утешала». Он сделает двойную вещь. Он уберет тихую веру, которая слишком расплывчата, с одной стороны слишком определенно, с другой стороны слишком расплывчата. И еще за счет убирания этого словосочетания сократит немножечко строку, она станет энергичней. «Прости, печальный мир, где темная стезя над бездной для меня лежала, где жизнь меня не утешала, где я любил, где мне любить нельзя». Вот смотрите, как вот эта строчка «где я любил, где мне любить нельзя» теперь стала обоснована предыдущей, «где жизнь меня не утешала». А перед этим, «где вера тихая меня не утешала», она размазывала эту ситуацию. Повторяю. Ну кто же когда пишет стихи вообще или их читает, замечает вот эту микроскопическую работу, которая на самом деле решает все. И дальше. Дальше он будет здесь, так как он потом собирается еще с друзьями и со всеми другими прощаться, он будет размазывать эту ситуацию. «Прости, светило дня, прости, небес завеса, немая ночи мгла, деницы сладкий час, знакомые холмы, ручья пустынный глаз, безмолвие таинственного леса, ну, короче говоря, чистый Жуковский пошел, все составные элементы вот этого пейзажа условного, Деницы сладкий час, немая ночи мгла, светило дня и так далее. Здесь небес лазурная завеса. Понятно, да, что сразу? Это небо. Ты утро, вдохновение час. Надо обратиться к утру на «ты». Вот теперь он прощается со всем миром. Вы тени мирные таинственного леса. Не безмолвие таинственного леса, потому что это вообще-то масло масляное. А тени мирные — это реальные тени, которые лежат на земле. И все простит в последний раз. И тут он остановится. Потому что все остальное, а ты, которая была мне в мире Богом, вот теперь мы можем почувствовать фальшивость этих строк. Не то чтобы даже фальшивость, а просто их неполновесность по сравнению с тем, что он делает во втором варианте. Ну, я думаю, что на этом мы сегодня остановимся и в следующий раз продолжим. О, чуть-чуть, нам буквально чуть-чуть осталось сказать о лицее, и дальше мы продолжим о послелицейских задачах. Спасибо.